по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». И мы здесь, мы с вами, это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать также в нашу виртуальную студию.
Доброе утро, Олег, доброе утро все, кто сегодня присоединяется сегодня в Страстную Пятницу вместе с нами читать Библию, рассуждать о страданиях Иова, рассуждать о страданиях Иисуса. Слава Богу за эту возможность, которую мы имеем сегодня, познавать Слово Божие. А я также напомню, что с нами сегодня в нашем эфире команда наша постоянная, это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева, их также приветствуем. Ну и всех, конечно, кто присоединяется, будет писать комментарии. Постараемся сегодня отвечать на какие-то из них.
И когда мы говорим о страданиях Иова, прежде всего как-то принято замечать один конкретный аспект. Вот есть эта беседа между Богом и сатаной, есть вот это испытание, о котором Иов не знает. Он не знает, что вообще происходит, не знает, почему это происходит. И есть вопрос, который постоянно задают друзья. Даже это не вопрос, а это некое предположение. Друзья исходят из предположения, что Иов грешник, за этот грех он и страдает. Кстати говоря, Иов действительно грешник, как и любой человек, Иов грешен. Но страдает он не за этот грех. Значит, здесь не надо искажать вот то, что написано в Священном Писании. Библия нигде не говорит, что Иов безгрешен. Она говорит, что он был праведен. Да, в самом начале описания Иова, но она не говорит, что Иов освобожден от первородного греха. Вопрос не в том, грешен он или нет, вопрос, за это он страдает или нет. Он, конечно, страдал не по этой причине. Так вот, тот аспект, который часто люди замечают, заключается в позиции друзей. Да, друзья говорят, нет, ты согрешил, вот ты точно согрешил. Вилдат совершенно конкретно об этом говорит. То есть он говорит, там мне открылось, там мне Бог показал, я аж испугался, когда услышал. А Иов отвечает в том плане, что нет во мне никакого греха, я за собой ничего такого не знаю. Потом он даже будет говорить о своих свершениях. Это одна история, одна часть того, что происходит в книге Иова. Но в книге Иова на самом деле происходит еще масса интересного. И вот эти интересные вещи мы с вами увидим. И, конечно, они относятся к пасхальному времени. Сегодня Страстная Пятница. Да, мы говорим, размышляем вместе о страданиях Христа вот, в эти дни. Но также мы размышляем о том, что сделал Христос и ради чего Он все это сделал. Вот сегодня мы постараемся с вами увидеть, разглядеть те аспекты книги Иова, которые часто не замечают, которые как-то вот проходят мимо. Я хочу начать с того, чтобы ответить на комментарий одного моего хорошего знакомого, который прислал мне личное письмо, а имена тех, кто написал лично, не в публичном поле, я обычно не называю. Но был очень хороший комментарий, хороший вопрос, даже не вопрос, а уточнение. Но прежде чем это уточнение озвучить, я попрошу тебя, Алена, прочитай, пожалуйста, вторую главу, шестой стих книги Иова. Это то разрешение, которое Бог сатане дает. Иова 2:6.
«И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги».
Вот мы часто думаем, и я в эфире об этом тоже говорил, что душа в данном случае, скорее всего, синоним слова «жизнь». То есть вот «сбереги душу» — это значит «сбереги жизнь». Но дело в том, что слово, которое здесь использовалось, и на это мой знакомый обратил внимание, так вот это слово имеет более широкое значение. Это не только «жизнь». Давайте представим себе на минутку, что было бы, если бы действительно вот это понимание было единственно возможным. Как бы сатана мог испытать, в кавычках, Иова? Например, он мог бы отнять у Иова разум. Или даже нет, не отнять разум, а отнять хотя бы ясность мышления о Боге. Или даже хотя бы не ясность мышления о Боге, а отнять веру, поселить сомнения. Мы с вами увидим, что у Иова было негодование на Бога, но у Иова не было сомнений в том, что Господь есть, и Господь велик, и Господь действует. Мы с вами сегодня в конце нашей встречи прочитаем очень важные стихи на эту тему. Значит, а Бог не допускает в данном случае сатане забрать у Иова не только его жизнь, но и его разум. Он лишается всего в смысле своих владений, своей собственности. Он лишается всего в смысле семьи. Он лишается здоровья. Он фактически даже лишается тела, ну или, по крайней мере, здорового тела. Но он не лишается разума. Вот это вот очень важное замечание. То есть вот эти границы, даже когда мы с вами проходим через испытания, когда мы с вами проходим через страдания, есть определенные границы, которые ставит Бог, и эти границы перейти не может никто. Другое дело, что мы порой не знаем, каковы эти границы, но они есть. Вот это такое, ну, небольшое замечание, но оно очень полезное, оно очень точное. Иов на протяжении всего этого своего испытания продолжает размышлять о Боге и говорить здраво. Вот да, у него есть какие-то ошибки, какие-то моменты такие, которые, не знаю, может быть, он не учитывает, но, слушайте, в его-то состоянии. Вот. А вот сейчас мы перейдем ко второй грани. Но прежде чем перейдем, Алена, есть у нас что-то почитать?
У нас есть как бы рассуждения, которые были на этой неделе. Но я думаю, закончить сначала мысль, наверное, а потом...
Нет, а сейчас будет вторая и очень длинная и про такая мысль, в которую мы уйдем минут на следующие 40. Поэтому,
если хорошо, что... хорошо. Тогда давай я прочитаю. Тогда я прочитаю комментарий от нашей постоянной слушательницы Вероники. Она пишет, что последствия греха очень неоднозначная тема. Есть якобы Давид и последствия его греха, как нам кажется, все выстраивается в четкую цепочку нашей логики. А какие последствия были у Иова? Многие скажут, у Иова были испытания, но Иову от этого было не легче. А у Лота с дочерями тоже последствия? Чего? А у Ноя? А у Илии с двумя его сыновьями? А у Адама и Евы? Каин был последствием, а Авеля Бог пощадил или тоже последствия? Я думаю, мы не до конца понимаем вообще, как Бог нас учит. У Бога нет задачи наказать, а есть желание обучить, видеть и понимать истину. И у каждого живущего на земле есть своя индивидуальная программа обучения.
Индивидуальная программа обучения, это, конечно, здорово, да, когда вот педагоги об этом говорят в школах. Понятно, они даже не понимают, откуда, могут не понимать, откуда они это берут, но вообще понятно, что это Божья программа, что это Божье направление. Да, когда вы говорите, Вероника, о последствиях, вот друзья делают на этом постоянный акцент. Вот тебе последствия. Иов говорит, нет, все это немножко не так, все это по-другому. И выясняется, что Бог учит его, но Бог учит также и друзей Иова. И более того, ведь вот эти дебаты, судя по тому, как они здесь выстроены, они были публичными. То есть, скорее всего, Иов таким образом стал и свидетелем. Он свидетельствовал о Боге. Собирались люди вокруг, чтобы это послушать. То есть, это не просто личный разговор. Кстати говоря, по поводу логики построения этих речей, конечно, логика эта восточная, она соответствует восточной литературе. Это не первое, второе, третье вывод, а это действительно то, о чем мы как-то уже с вами говорили, зачастую хождение по кругу, но эти круги концентрические, и в самом центре структуры находится та мысль, которую человек и пытается доказать. Штука только в том, что у друзей на самом деле есть одна-две основные мысли. И та, и другая неправильные. Но Иов в какой-то... Да, с одной стороны, Иов сохранил веру, Иов сохранил упование на Бога, и все это здорово. Но с другой стороны, в какой-то момент Иов все-таки начинает, пытаясь оправдаться, он начинает нападать на Бога. То есть у него получается... Вот я безгрешен, все эти страдания незаслужены, значит, вот это твоя проблема, что ты такое допускаешь. То есть вот этот аспект здесь, конечно, тоже есть. Но да, действительно, для каждого из нас у Бога есть своя индивидуальная программа обучения. Это совершенно точно.
Я что думаю, еще? Ничего.
Ничего.
Некоторые комментаторы пишут, что у нас сильно подвисает сегодня, и невозможно смотреть онлайн. Вот. Не знаю, связано ли это с нами
я
каким-то образом.
Не знаю, это мы виснем, или это нас виснут, не знаю. Александр, напиши нам, пожалуйста, есть ли проблемы какие-то в студии. Ну, просто в чатик скинь сообщение, чтобы мы просто понимали. Вот, потому что, исходя из этого, будем решать, что делать дальше. Может быть, это у меня проблема сейчас в Zoom, я же не знаю. Вот, а мы пока пойдем дальше. Итак, одна идея, один тезис, который друзья его постоянно продвигают. Это вот ты согрешил, ты за это и страдаешь. Вот, один из них говорит даже, я знаю, почему ты страдаешь. А другой говорит, ну, я же такой пожилой, да, седовласый, и вообще я тут все видел. Но есть и другой важный тезис. И вот этот тезис озвучивает первым Елифаз. И Иов начинает потом Елифазу отвечать. Но чтобы понять ответ Иова, и сегодня мы будем много читать Священного Писания, вот, чтобы понять ответ Иова, надо прочитать тезис, как его сформулировал Елифаз. Прочитай, пожалуйста, Алена, пятую главу, пока только первый стих. Пятая глава, первый стих.
«Вызывай, если есть отвечающий тебе, и кому из святых обратишься ты?»
Значит, вот этот тезис. К кому ты обратишься? Кто тебе ответит? Если кто-то тебе ответит, ты взывай. Скорее всего, не ответит. Не ответит, потому что ты человек. Потому что ты должен страдать. Потому что, скорее всего, ты еще и согрешил. И непонятно вообще, куда обращаться. И очень красивое заявление, хотя и тяжелое заявление, дальше в 7 стихе. 5 глава, 7 стих. Пожалуйста, прочитай.
Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх.
Значит, так или не так? Я сейчас в это углубляться не буду, об этом тома написаны. Вот что, можно ли сказать, что страдание – это предназначение человека? Я с теми людьми, которые говорят, нет. Страдание – это путь. Мы проходим через страдания. Но предназначение человека все-таки в другом. Не в страдании, конечно. Но звучит красиво. А вот следующий стих.
Извини, перебью тебя. Да. Знаешь, мне сразу вспомнилось место Писания. Угу. Псалом, не помню какой, Давид пишет, что все дни наши прошли в гневе твоем. И он говорит о том, что количество дней наших там 75 лет, а при большей крепости 80, по-моему, если я правильно помню. Угу. Да. И Давид пишет, научи нас числять дни твои.
Да, да, и это тоже. И вот это ощущение человеческое, да, оно же, ну вот это и Иов, это и Давид, это и, кстати говоря, Соломон, Экклесиаст. Вот, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самое лучшее пора из них труд и болезни – ибо проходит и... быстро, а дальше смотри, какая еще тут параллель есть.
И мы летим.
Летим. Да, вот это самая параллель, абсолютно точно. Вот, но все ли это, вся ли эта история? Но то, что дальше говорит в следующем стихе, говорит Елифаз, оно звучит, честно говоря, как некоторое издевательство. Прочитай сначала этот стих, а потом мы подумаем вместе о смысле сказанного Елифазом.
Стих 8, да?
Да.
«Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа».
Теперь вопрос. Да, дальше тут описывается то, что делает Бог и так далее. Вот, теперь вопрос. «Я к Богу обратился бы». Уважаемый господин Элифас, вот вы уверены, что Иов не обращался к Богу? Это раз. Во-вторых, вы уверены, что вы понимаете, что вы можете себя действительно поставить на место Иова, в его страдании, в том положении, в котором он в данном случае, в данный момент находится? Вы уверены, что действительно можете ассоциировать себя с ним? Вот я к Богу обратился бы. Знаешь, это как вот говорят порой сегодня, вот я бы на твоем месте сделал то-то и то-то, но ты не на моем месте. И вот все эти рассуждения, я бы на твоем месте, они на самом деле возводятся к одному. А действительно ли я понимаю другого человека? Действительно ли я могу быть на его месте? Когда я только-только покаялся, ну там сколько-то пару лет прошло, вот как раз из-за моих проблем со зрением, из-за моего слабого зрения, один такой утешитель, кстати говоря, Иов-то нуждался в утешении, а я тогда в этом утешении, в утешителе даже не нуждался. Нет, даже не утешитель это был, а утешительница. Она сказала так: «Я бы на твоем месте каждый день с утра и каждый день вечером по 2-3 часа просто стояла перед Богом в молитве на коленях и молила об исцелении». Вот, Ален, как тебе такое предложение утешения?
Ну, так себе.
Вот так себе. Во-первых, ты не на моем месте, уж точно. Наверное, у тебя в жизни есть какие-то вещи, по поводу которых ты можешь молить Бога по 2 часа на коленях с утра, утром и вечером. Значит, Он тебя в этом поведет, ты будешь молиться. Вот, а вот я бы на твоем месте, это именно, оно работает, когда человек действительно понимает. А эти друзья остались наедине с болью Иова и предложения, и представления не имели, что с этим делать. Вот, но он, по сути, говорит: «Я бы на твоем месте обратился к Богу». Иов отвечает: «Так я же обращался. Более того, я хочу обратиться, но почему-то не получается». Друзья говорят, не получается из-за греха, а там причина другая. Давай посмотрим самое начало ответа Иова, 6 глава, с 1 давай по 4 стихи.
«И отвечал Иов и сказал: О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня».
Как я могу к нему обратиться, если я чувствую, что он пускает в меня свои стрелы? Как я могу обратиться, если я чувствую на себе его гнев? Он хочет обратиться. Он хочет достучаться, докричаться. И вот это как раз еще один конфликт книги Иова, и, пожалуй, даже еще более важный, чем вопрос о том, страдает Иов за грех или не страдает. Это вопрос о том, может ли человек и на каком основании человек может общаться с Богом в принципе. Помнишь слова Петра, записанные в Евангелии от Луки, 5 глава, когда Иисус вошел в лодку Петра, да, когда они поймали много рыбы, хотя они уже не надеялись больше поймать, когда сети прорвались, да, вот невозможно было их вытащить. И до Иова, до Петра дошло, кто с ним. Помнишь, о чем попросил Петр Иисуса?
Не помню, если честно.
«Отойди от меня, ибо я человек грешный». Петр вдруг понял, что рядом с ним кто-то, который куда выше него. Я думаю, что он понял, что с ним Божие присутствие, что с ним присутствует сам Бог. Вот, «отойди от меня, ибо я человек грешный». Так вот, по идее, Элифас, может быть, даже прав обратись к Богу. Но дальше Иов говорит, а как же я обращусь, если я в грехе? Как я обращусь, если сам Бог обратился против меня? Вы же сами утверждаете, что я в грехе. Как я обращусь? Как я буду говорить с Богом? И дальше, уже после следующей реплики, после реплики Вилдада, Иов развивает эту тему. И мы сейчас просто с тобой прочитаем по небольшим фрагментам 9 главу. Потому что это прямо такая предпасхальная глава во многом. Тема – это человек, которому нужна Божья благодать. Человек, который хочет услышать, ощутить Божию благодать. И человек, который хочет общаться с Богом. Вот ищет этого общения. Давай начнем читать 9 главу с 1 стиха.
«И отвечал Иов и сказал, «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи».
Вот ведь правильно он говорит. Он правильно говорит, что как человек... То есть он не знает, пока еще на этот момент ему не открылся Христос. Он потом скажет, ибо я знаю, Искупитель мой жив. Но пока он говорит... Я бы, конечно, поспорил с Богом, но как я могу это сделать? Ведь Господь в любом случае мне ответит. А я хочу поговорить с Богом, но я не могу этого сделать. Прочитай, пожалуйста, дальше. Это описание того, что делает Бог с 4 по 7 стихи.
«Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать».
Вот, значит, он видит Бога как Творца Вселенной. Но Бог так далеко, а я вот в этих... вот в этих своих струпьях, да, вот в этих своих ужасном, вот в этом ужасном своем состоянии, вот в этих прыщах, болячках, которые у меня на коже, я вот во всем этом сижу, и где Бог, где я? Господи, я хочу к Тебе взывать, но Ты так далеко от меня. А дальше Иов попадает прямо в точку. Но только ответ на то, что говорит Иов, придет уже в Иисусе Христе. Прочитай, пожалуйста, 11 и 12 стихи.
«Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, понесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь?»
«Вот он пройдет предо мною, и не увижу его?» А теперь после этого, сразу после этого, прочитай, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 глава. 18 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих.
«Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
Если бы Бог этого не сделал, если бы Бог такого не, так не открылся, то Иов был бы прав. Но пришел Христос. Бог явился человеку. И более того, еще одна мысль, которую здесь озвучивает Иов, возьмет и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь. Вот, дальше. Бог не отвратит гнева своего. А мы с вами христиане, и мы с вами кое-что понимаем. А мы с вами кое-что слышали из Евангелия. Раз уж мы читали с вами Евангелие от Иоанна, то давай в связи с этим прочитаем первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Правда ли, что Бог не отвратит гнева? Вот на этот вопрос отвечает Иоанн.
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
Вот, значит, есть жертва, есть умилостивление. И 4 глава, 10 стих. Тоже в первом послании.
Угу. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
Да, при этом гнев Божий был на Иисусе Христе. Гнев Божий был на Божьем Сыне. Значит, действительно, Иов задает очень правильные вопросы. Он говорит, я хочу говорить с Богом, но есть какая-то преграда, и очень серьезная преграда, которая мне в этом мешает. Бог же говорит, я эту преграду снял, я эту преграду убрал в Иисусе Христе. Вот друзья этого не понимают. Прочитай, пожалуйста, 16 стих. В 9 главе, сейчас мы возвращаемся к Иову, 9 глава, 16 стих.
«Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны».
Да, он чувствует себя отринутым. Кстати говоря, Давид отлично понимал, как это быть услышанным Богом, и он молит Бога. И он обращается к Богу, просит, «Господи, ты услышь голос мой». И он признается, да, «Господь, услышал мой голос». А Иов понимает, что, или так, ему кажется, что Бог его забыл. Ему кажется, что Бог его отринул. И если это по причине греха, то Иов признается, «Я ничего не могу с этим делать. Я никак не могу это изменить». А выясняется, что да, что Бог это изменил сам. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа ради нас, как раз ради этого. 9 глава, 20 стих.
«Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным».
Да, давай дальше еще парочку стихов.
«Невинен я. Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного».
И вот интересно, что здесь Иов постепенно начинает говорить какие-то странные вещи о Боге. И объясняется это, конечно, его эмоциональным состоянием. Понимаешь, у Иова получается Бог без благодати. Бог праведный, да. Бог могущественный, да. Бог действующий, да. Но Бог неблагодатный. То есть Бог, не являющий милости. И пока совершенно непонятно, на каком основании эта милость может явиться. Как это может исполниться. А вот в 10 главе, среди прочего, большая-большая молитва Богу. Второй стих начинается «Скажу Богу». Это не значит, что я сказал бы когда-нибудь. А это вот Иов в данный момент перестает говорить с друзьями, он говорит с Богом. 10 глава – это разговор с Богом. Давай посмотрим эту молитву, потому что тут в повелительном наклонении, или, скажем так, тут просьбы такие, просьбы, обращенные к Богу. Давай задумаемся о том, как эти просьбы указывают на характер самого Иова и на его восприятие Бога. Начни, пожалуйста, читать со второго стиха, ну и давай прочитаем второй и третий.
«Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?»
Да, можно дальше.
«Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порок во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мной, и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня».
Да, причем тут в русском переводе это вопрос. В оригинале там можно и как вопрос, и как утверждение. Но я думаю, что, конечно, это вопрос. Неужели ты это делаешь? Смотрите, даже в это тяжелейшее время своей жизни Иов не перестает молиться Богу. Он не перестает обращаться к Богу. Вот это еще одна важная ниточка, которая сохранилась в Иове даже при всех его страданиях. Давай продолжим дальше читать с 9 по 11 стихи.
«Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня.
Жизнь, Ой, даже,
Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой».
Вот, он напоминает Богу о том, что он творец. Он напоминает Богу о том, что он сам, Иов, его творение. И 15-й тоже стих прочитай, пожалуйста.
«Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое. Оно увеличивается».
Вот он хочет достучаться до Бога. А во всяких брошюрках, которые я, например, читал, ну, скажем так, через несколько лет после своего обращения, покаяния, была написана фраза, которую я тогда не понимал. Ну, я тогда как бы... Я думал, что я понимаю. Да, но там часто писали про то, что Бога и человека отделяет пропасть, или между Богом и человеком существует пропасть. Да, и вот эта пропасть греха, это пропасть, которая возникла в результате грехопадения человека. И мне казалось, ну да, это красиво смотрится, да, и потом Иисус пришел для того, чтобы эту пропасть пересечь, для того, чтобы явиться к нам, открыться нам. Так вот, если я знал про эту пропасть просто из текста брошюрок, то Иов знает про эту пропасть по своей жизни. Он пытается достучаться до Бога, и у него ничего не получается. Вот он чувствует эту пропасть. Еще одна история. И сейчас мы тоже к этому... Значит, он, смотрите, что у него получается. Он пытается достучаться до Бога. И он очень хочет с ним поговорить. Но он понимает, что в любом случае, даже если он не видит за собой никакого греха, сам по себе, как человек, он это сделать не сможет. Должно быть произойти еще что-то для того, чтобы этот человек чтобы этот разговор между человеком и Богом состоялся. Но еще он понимает, что и с людьми-то ему не поговорить. Те люди, которые приходят к нему, чтобы его утешать, вообще не въезжают, да, в то, что происходит с ним. И он отвечает на следующую реплику. Это 12 глава, 3 стих. Давай мы почитаем с 3 по 5 стихи. То есть он обращается к этим людям.
«И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же. Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, которому он отвечал, посмешищем, человек праведный, непорочный, так презрен по мыслям сидящего в покое, факел, приготовленный для спотыкающихся ногами».
То есть вы сейчас пришли меня учить, но у меня тоже есть сердце. И тут еще одну вещь он говорит, которую важно заметить. Мы последние 20 минут обращали внимание на то, что вот Бог вызывает, что его вызывает к Богу, но Бог не отвечает. А тут Иов признается, что раньше ему Бог отвечал. Понимаешь, какая перемена? Да, что он больше не отвечает, но раньше это действительно было так. И вы, друзья, говорите мне какие-то богословские истины, а я в курсе. Я это слышал, я это знаю, я это понимаю, я это могу вам сказать. 13 глава, он эту же мысль развивает. В 13 главе 2 стих.
«Сколько вы знаете, знаю я, не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить», дочитаю 3,
да.
«Хорошо? И желал бы состязаться с Богом».
Вот, значит, он хочет говорить с Богом. Он понял, что в плоскости разговора со своими друзьями, простите, пожалуйста, ничего не получится. Пятый стих на самом деле относится к некоторым современным тоже утешителям. Прочитай, пожалуйста.
«О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость».
Есть немало людей, которые сегодня начинают утешать, не имея на это никакого права, не понимая, что они говорят. «Я тебе сейчас объясню, почему страдаешь ты. Я тебе объясню, почему страдает твой народ. Я тебе объясню, почему страдает твоя страна. Я тебе сейчас все разложу по полочкам». Иов говорит: «Если бы вы только молчали, вот это было бы уже лучше. Это было бы действительно благородно. Но вы не молчите». Вот такая вот история. То есть...
Знаешь, нам порой вот легко рассуждать, да, о чьих-то страданиях, когда, как нам кажется, мы стоим на горе. Но апостол Павел говорит: если стоишь, бойся, да, чтобы не упасть. Потому что вот именно в позиции этих там обвинителей или судящих людей, знающих, таких толковых людей, может оказаться и каждый из нас. Потому что вот у меня просто... я просто буквально недавно вспомнила, что однажды, буквально несколько лет назад, натолкнулась на один проект, как бы не суть, о чем этот проект, но один из организаторов этого проекта, он заболел серьезной болезнью, раком, и я просто, читая на этой неделе Иова, именно вот те главы, которые мы на этой неделе обсуждали, вспомнила об этом проекте, потому что у молодого человека был рак, и не помню, тяжелая фаза, в конечном итоге он скончался, это верующий молодой человек, уже причем не в первом поколении верующий, и его тело буквально, в процессе каких-то осложнений начали прям буквально изъедать черви, то есть, какая-то инфекция, он обращался к врачу, и запись там, съемка с того, как его чистили, она была, и я помню эфиры, которые я смотрел, это не русскоговорящий автор, да, и он говорил: именно вот тогда, когда я сам оказался в этой ситуации, я начал именно буквально на своем теле понимать те слова, которые Иов про себя говорил, да, потому что вот мы читаем, нам это кажется, иногда какой-то, не могу сказать, что сказкой, но чем-то таким отдаленным. Вот знаешь, когда нас не касается, кажется, наверное, у кого-то такое есть, но когда это касается тебя, вот как поведешь ты себя? И я, я просто помню вот этого парня, который на фоне своей болезни сделал ответвление от своего канала и стал рассказывать о своей жизни, свидетельствовать о Боге. Очень многие люди, бывает, читаешь комментарии, благодарили, что он в своих этих трудностях, в своей болезни продолжал мотивировать других людей просто не оставлять Бога. То есть он принимал свои страдания как от Господа, и на самом деле это настолько ценно и важно, что когда ты проходишь страдания, ты их все равно принимаешь как от Бога, и уповаешь на милость Божию, уповаешь на то, что эти страдания, для чего-то они тебе нужны, ты не всегда можешь дать ответ себе. Иов оказался праведником, да, мы знаем об этом, потому что Господь об этом говорит, но мы, например, не можем сказать о себе, что мы праведники, но имеем все равно эти страдания. Но именно в сложностях все равно воздать за все славу Богу, это для этого нужно вообще большое мужество, скажем, именно через испытание проявить и показать и доказать свою веру и упование на Бога.
Да, и опять, друзья Иова этого не понимают, Элифаз начинает на него, простите за такое выражение, наезжать и говорит: что ты тут вообще разговариваешь так, что за пустые слова? А Иов пытается действительно посмотреть, как эти события в его жизни, как эти события состыковываются с его верой. Да, раз с ним такое происходит, значит, сделал это Бог. Но почему? У друзей очень простой ответ. Есть какой-то грех. Иов этот ответ не принимает. Он пытается понять, почему. И насчет страданий и того, что, ну вот, если ты страдаешь, значит, ты плохой христианин. Ну, сейчас со всеми событиями последних 3 лет это уже забылось. Вспомни пандемию, когда был коронавирус, 20-й, 21-й год. Так тогда же многие говорили, что коронавирус христиан не коснется. То есть христианин не то, что умереть от коронавируса, а и заболеть коронавирусом должен, не может. Да.
Иначе он согрешил чем-то.
Значит, он чем-то согрешил. А если умер, так это вообще вся его семья согрешила. Вот. Опять, это Иов, это книга Иова, которая разыгрывается буквально на наших глазах. И Иов понимает, что его противостояние с Богом. Прочитай, пожалуйста, 16 главу. Я понимаю, что мы сегодня прыгаем, но уж так получается сегодня. 16 главу, 6 стиха. Давай 6 по 9 сделаем так.
«Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою». До какого стиха, прости?
Давай до 9 до конца.
«Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изнеможденность моя, в лице укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня. Скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои».
Да, значит, он говорит по сути, что Бог, ты против меня ополчился. Что-то ты сделал такое со мной, что нельзя себе представить. Почему? Более того, он говорит, и люди, которые рядом со мной, которых ты посылаешь, чтобы быть рядом со мной, они не понимают, что происходит. 17 глава, первые 4 стиха, прочитай, пожалуйста.
«Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не даешь восторжествовать им».
То есть он уже не отвечает. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту главу, перечитайте ее на досуге. Он уже не отвечает на вопросы друзей. Он уже настолько устал на все это отвечать, на их вот эти вот замечания. Он молится о них, обращается к Богу и говорит, ты сам рассуди, потому что я вообще не понимаю. Причем Иов также осознает, что его восприятие изменено из-за вот этих всех событий. 7 по 9 стихи прочитай, пожалуйста.
«Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как тень. Изумятся о сём праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистыми руками будет больше и больше утверждаться».
Вот. И вот когда все так серьезно, когда все так страшно, на что надеяться? И вот постепенно мы подходим как раз к этой пасхальной теме. Прочитай, пожалуйста, с 13 стиха до 16, до конца главы.
«Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе».
Так вот, что он говорит гробу и что он говорит смерти вот в этот момент. Обращу ваше внимание. До этого было сказано, что помутилось сознание мое. То есть он сам запутался, он сам вообще не понимает, но он при этом выходит на очень большие, очень важные темы. Что он говорит гробу и смерти?
Отец мой, ты мать моя, сестра моя.
И это страшно. И это ужас. Вот действительно помутилось сознание. А теперь сразу после этого давай прочитаем первое послание Коринфянам. 15 глава, с 55 по 58 стихи.
С 55 по 58. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
Так вот, какая там мать, какой там брат? Христос попрал смерть, Христос попрал могилу. И доктор Маги, говорит, по материалам которого готовятся эти программы, говорит вещь, с которой я отчасти могу согласиться. То есть я понимаю, про что он, но мне кажется, это некоторым анахронизмом. Он говорит о том, что вот друзья Иова, которые пришли утешать его, не открыли его, ему Евангелие. Ну да, они открыли, но они не знали Евангелия. Понимаете, друзья, Иов в своих испытаниях подходит ко Христу настолько близко, насколько он только может подойти. И вот это одна из великолепных особенностей книги Иова. Есть два способа отвечать на страдания. Есть люди, которые, проходя через страдания, начинают злиться на Бога, обижаться на Бога. Их душа черствеет. Тогда страдание приводит как раз к вот этой закрытости. И я думаю, что мы все таких людей, я таких людей видел, Алена наверняка таких людей видела, вы таких людей видели. Говорит, я так страдал, что вообще мне Бог не интересен, и там он, если он есть, то он против меня, я не буду с ним говорить. Вот Иов не из этих людей. В самом тяжелом страдании он обращается к Богу. Он не знает, что ему Бог несет. Он не знает, почему Бог делает именно так. Он не понимает смысла происходящего. Но он обращается к Богу, и он подходит очень и очень близко к Иисусу Христу. Он подходит очень и очень близко к евангельской вести. А вот его надежда остается. И в этом контексте давай прочитаем 19 главу. Я, кстати, ошибся раньше в этом эфире. Я сказал, что это 20-й. Конечно, нет, 19 глава. С 25 по 27 стихи.
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я в плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его. Истоевает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем...» Это не нужно уже было, да?
Да, можно.
«Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне? Убойтесь меча, ибо меч есть, отмститель неправды, и знайте, что суд есть».
Да, я услышу, я увижу, я знаю, Искупитель мой жив. И вот мы провозглашаем страдания Христова за нас. Это сегодня, это вчера чистый четверг, сегодня Страстная Пятница, завтра, в субботу. В воскресенье мы будем провозглашать: Христос воскрес. Вот к этой пасхальной вести, к этой вести воскресения и подходит Иов в своем страдании. Давай поблагодарим Господа за его смерть, его страдания и за его воскресение. Помолишься?
Да, конечно. Господь мой драгоценный, я благодарю Тебя за милость Твою, за любовь Твою, на которую мы всегда можем уповать. Я благодарю Тебя за жертву Твою, за смерть Твою, за то, что Ты умер за нас на кресте. И спасибо Тебе, Господь, за то, что в Тебе есть сегодня нам прощение, есть искупление. Господи, спасибо за то, что даже если мы проходим страдания, сложные моменты в нашей жизни, мы можем уповать на Тебя. Помоги нам, Господь, даже если мы будем проходить долиной смертной тени, чтобы мы не боялись зла, чтобы Ты помогал нам, и чтобы вера наша в Тебе укреплялась и только росла. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.